Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Мы рождены для вдохновенья. Рассказы Лидии Кудрявцевой о художниках. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. Сегодня я вновь рада вам объявить, что передачу нашего цикла, посвященную Аполлинарию Михайловичу Васнецову, продолжает Лидия Степановна Кудрявцева. Художественный критик, заслуженный работник культуры, автор книг о художниках для детей, в частности, о Викторе и Аполлинарии Васнецовых, о Поленове, о портретах Пушкина, а также о художниках-иллюстраторах детских книг. Лидия Степановна – лауреат всероссийских премий, автор многочисленных искусствоведческих статей, член Союза журналистов, член Московского союза художников, шеф-редактор журнала «ХИП», художник и писатель детской книги. Как и в прошлой передаче, рассказ Лидии Степановны пройдет в контексте ее книги «Древняя Москва» в картинах Аполлинария Васнецова. Это великолепная книга-альбом с прекрасными иллюстрациями. Предназначена она для семейного чтения, то есть не только для детей, но и для их родителей.
Друзья мои, итак, мы с вами в 17 веке нашей Москвы. И вы знаете, ведь каждый раз вы обратили внимание, я говорила «Москва, Кремль». А в 17 веке Москва – это не один Кремль, окруженный красными кирпичными стенами. Это разросшийся город. И мы совершим в картинах Васнецова по нему путешествие. И я решила поэтому не с начала Москвы, въезда ее нового, начать и дойти до Кремля, а наоборот, снова оказаться в Кремле, увидеть, каким он стал в 17 веке, выйти из него, пройти и разглядеть роскошное изображение Аполлинария Михайловича, Красную площадь 17 века, оказаться в Китай-городе, тоже окруженного красными стенами. А потом мы попадем с вами в новую часть Москвы, Белый город. А выйдя из этих белых стен, где теперь бульвары знаменитые московские, мы попадем в деревянный город. И уже тогда покинем Москву 17 века. Вот что сделал Аполлинарий Михайлович. Вот каким было богатым и мощным его творчество, насыщенное знаниями и, конечно, невероятной любовью к Москве. Но прежде чем создавать Кремль внутри, Китай, город и Белый, он пишет две больших работы. Это как раз перед кремлевскими стенами красными. Одна называется «Вознесенский мост через Неглинные пруды», а вторая – Всесвятский мост, каменный. Это две больших работы. Одна из них находится в Третьяковской галерее, а другая – в Ярославском художественном музее. Вот Воскресенский мост – это Третьяковская галерея. Это Неглинские пруды. Это спящая ночная Москва. Это очень красивая работа у арсенальной башни. Мы видим уже ее с высокой надстройкой каменной, красоты необыкновенной. И мы видим эту мощь и крепость каменного Кремля. А рядом Воскресенский мост. Вы знаете, что у нас есть Воскресенские ворота. Вот в этом месте и были Неглининские пруды, и в этом месте был Воскресенский мост с аркадами, красивыми арками каменной, через которой проходили обитатели Москвы, уже его посада в Кремль. И там, где был посад, это уже маленькие деревянные домики, уже какие-то здесь сады. Все погружено в ночную такое состояние покоя и сна. Москва так укреплена, что ей уже вроде ничего не страшно. Москва – это крепость. Она окружена со всех сторон водой. Еще не убрана Неглинка. Еще Неглининские пруды существуют. Протекает Москва-река. И поэтому Кремль – это своего рода остров, сам Кремль. И к нему будет построен так называемый Всесвятский каменный мост. Вы улавливаете название? Там Воскресенский. Это все евангельские слова, да? Воскресенский – это воскресение Христа. Всесвятский – это праздник всех святых. Я рассказываю вам эту историю через 2 дня после того, как был этот праздник. Русская православная церковь отмечала праздник всех святых. Я живу за городом, у нас маленький храм, он по воскресеньям и субботам наполнен огромным количеством молодежи, молодых семей, и представьте себе, с большим количеством детей, и все молятся, стоят. Меня это потрясает по воскресеньям, когда я бываю в храме. Так вот, этот Всесвятский каменный мост, вы слышите слово «каменный»? Называли его 8-м чудо света. Это редкость была для того времени. Такой роскошный, архитектурный, инженерно правильный, выстроенный мост через Москву-реку. Это то самое место, где теперь мимо Боровицких ворот проходит наш каменный мост, когда мы въезжаем в центр Москвы, с Ордынки, с Замоскворечья. Но совсем картина, конечно, другая. И какого же мастерства к этому времени достигает Аполлинарий Михайлович, когда он пишет эту маслом большую панораму, охватывая почти весь Кремль. Мы видим здесь и колокольню Ивана Великого, и даже чуть-чуть мы видим Спасскую башню, и мы видим другие храмы, почти весь Кремль как на ладони. И он в это время выкрашены стены Кремлевской стены в белый цвет, а сам мост и его башни, там тоже большая мощная башня, в которую упирается этот огромный мост, он, к сожалению, будет потом разобран. Это длинная история, трагическая. Его разберут богатые люди, которые из него будут строить дома и так далее. Их 2 картины. Передо мной сейчас пейзаж зимний, припорошенный снегом, и белые облака в небе. Очень нравится Аполлинарию Михайловичу как поэтическому художнику это сочетание белого русского снега и белых облаков над Кремлем. А посредине вот это величие наше. Ярославский художественный музей нам единственный музей, который дал для моего издания картину бесплатно. Я не буду говорить, кто заломил большую цену за все слайды, и мы с большим трудом выходили из положения, когда издавали книгу, где есть эта картина «Один в поле воин», посвященная Виктору Васнецову, книга, которая у меня называется «Как Виктор Васнецов стал великим художником». Она вышла за год до издания про Аполлинария. Это нельзя делать. Это святое. Это книги для детей. И брать за них что-либо не стоило бы музеям, как благородно поступил Ярославский художественный музей, дав согласие на бесплатную публикацию этой работы. И в одном издании, и в другом. Уже не говоря про все работы Виктора Михайловича, которые Третьяков, как вы знаете, абсолютно безвозмездно подарил Москве с тем, чтобы москвичи ходили бесплатно в музей и видели свое русское народное творчество своих великих русских художников. Это моя боль. Так вот, на этой картине «Всехсвятский каменный мост. Конец XVII века» Аполлинарий Михайлович обязательно помещает деревянную часть Москвы. Деревянные, дорогие ему сердцу домики. Ведь он вырос в лесной стороне. И он очень любил все, что сделано из дерева. И воспевал это. Потому что дерево существует значительно дольше, чем жизнь самого человека. Дерево – это вечное. И здесь, вот перед этими деревянными домами, идет ватага очень смешных людей. Они танцуют, играют на каких-то сопелках, на каких-то дудках. А это скоморохи. Это уличный театр, который и кукольные изображения несет с собой. Вон на голове как бы декорация, да, одного из них. И они такие смешные все и милые. И вот издатель этой книги Рожников, замечательный директор издательства «Проспект», который хочет просвещать своих читателей, он указал создателям макета, что надо как можно больше дать весь разворот картины, дать их фрагменты, чтобы читатели, дети, их родители увидели крупным планом изображение и Кремля, и вот разных деталей, которые так любил подать наш художник. Это невероятно забавная сцена, тем более, что все это скоро кончится, потому что благочестивый царь Алексей Михайлович запретит скоморожьи игры как небогоугодные. Вот две картины. И должна вам сказать, друзья мои, что Виктор Михайлович, старший брат Аполлинария Михайловича, следил за его творчеством, писал ему письма и поддерживал его. И вот за первую картину «Воскресенский мост» Аполлинарий получил награду и стал академиком. И ему пишет Виктор Михайлович: «Здорово, Аполлинарий! Поздравляю тебя с успехом блестящим. Рад за тебя всей душой. Приятно также, что предсказание мое сбылось вполне». То есть, когда его брат младший падал духом и боялся, что он не справится с поставленными перед собой художественными задачами, старший брат его поддерживал и говорил ему, что ты настоящий зрелый художник. Письмо было написано в 1900 году, и значит, наш Аполлинарий Михайлович уже к этому времени становится академиком живописи. А мы с вами попутешествуем по самому Кремлю. Вообще, их две картины у Аполлинария Михайловича, посвященные жизни внутри Кремля в XVII веке. Я же остановлюсь на одной. «Ранним утром в Кремле» называется, начало XVII века. Почему он обозначает начало XVII века? Потому что в 1611 году польские войска, возглавляемые их правителем королем Сигизмундом III, сожгут Кремль. Только устоят наши храмы. И вот мы видим, представьте себе, не тот Кремль, который сегодня, ничего похожего. Узкая улочка, улочка, одна из многих внутри, это же город. Москва была, да, за Кремлевской стеной. Узкая улочка, покрытая деревянными настилами, досками, потому что иначе не пробраться. Грязь же, лужи, глиняная земля. И по ней, по этой узкой улочке несутся, осторожно оглядываясь, два всадника – монах и военный. А над этим пейзажем, который сейчас я опишу, городской улочки, прям такое стадо птичье, и ощущение, что оно издает там какой-то опасный звук. Небо тревожное с этими птицами, скопившимися в такую стаю большую, потому что опасность – уже приближается польское войско. Вот почему это называется начало XVII века. А въезжают они, судя по всему, из Троицких ворот, которые мы тоже знаем, потому что справа мы видим часть арсенальной башни кремлевской, изображенной Аполлинарием Михайловичем. Значит, эти настилы ведут к Троицким воротам, откуда и въезжают чтобы сообщить о грядущей беде, два всадника. И еще называется это «Гонцы» иногда называют. И должна вам сказать, что эта картина находится в мемориальном музее квартире Аполлинария Михайловича Васнецова. Все маленькие филиалы эти музейные принадлежат Государственной Третьяковской галерее. Поэтому мы отмечаем в скобках, что это Государственная Третьяковская галерея. Но в каждом музее есть свой заведующий. И хранительница этого музея, квартиры Васнецова в Фурманном переулке, недалеко от Садового кольца, сегодня Елена Ивановна Едохина, которая с таким же тщанием, с такой же самоотдачей и с такой же любовью ведет этот музей, как когда-то ее предшественница, создательница этого музея, о которой я говорила в предыдущей передаче про Виктора Михайловича Васнецова, Екатерина Константиновна, жена Всеволода Аполлинарича, сына нашего художника. Она также верно служит и также тщательно бережет все музейное, как и ее великая предшественница. Я должна это сказать, потому что, конечно, как и Екатерина Константиновна, Елена Ивановна очень способствовала изданию моих книг и во многом мне помогала. И до сих пор мы поддерживаем близкую и тесную творческую связь. Так вот, эта картина висит в центральном зале музея Васнецова напротив квартиры Васнецова, сохраненной мемориальной квартиры. Напротив там музей на третьем этаже каменного дома, куда въедет потом Аполлинарий Михайлович перед самой почти революцией, уже став знаменитым художником и приобретя какое-то материальное положение крепкое. И поэтому, когда мы входим в этот музей, первое, что мы видим, это именно ранним утром в Кремле гонцов. С левой стороны большой боярский дом. Он так подробно дан Аполлинарием и Михайловичем и подробно мною описан. И как он архитектурно выглядит этот дом, и как он бережливо сохраняется, и какие крыши, и флюгер на крыше. И несмотря на то, что это в Кремле, все постройки окружены еще своими стенами. И на стене этой в углу охраняет его такой языческий лев, который с открытой пастью сидит. «Не тронь, дескать, нас». И большие металлические ворота здесь, и масса всего другого. И, конечно, наружная лестница ведет, как и прежде, еще во времена Долгорукова, в деревянных постройках. Здесь тоже наружная лестница на второй этаж. А с правой стороны это стрельца, наверное, дом, потому что над воротами здесь стоит стрелец, стреляющий из лука, натянутая, да, тетива здесь со стрелой. И здесь свои радости, красивые, расписанные какими-то орнаментами вход. И дом тоже окрашен в яркий цвет. Но, как говорил Аполлинарий Михайлович, всем этим восхищает, ничто не тревожит глаз пестротой. Все очень цельно, с большим вкусом. А над одним домом, чуть глубже, еще устремлена на краю крыши и утица вверх. Красивая скульптурная резьба, с любовью исполненная каким-то древним мастером. Вот такая картина, которая нас и погружает в архитектуру того времени, и в архитектурную особенность Кремлевской улицы, и в то же время создает настроение того времени, вот такое опасное для нашей Родины. Потом еще будет одна картина «Площадь Ивана Великого в Кремле», где воскресный день, где уже приезжают бояре на службу, и где показана основа знаменитого Ивана Великого, великой колокольни, на которую поднимался наш поэт Лермонтов и воспел оттуда, с колокольни, вид на Москву, хотя ему было всего 15 лет. Но вы знаете, какой гений наш Михаил Юрьевич Лермонтов был. А колокольня Ивана Великого была гордостью москвичей. Самое высокое здание в столице, а может быть и в мире. Вот так. 322 каменных ступеней вели на ее верх. на десятки верст открывалась русская земля. И Лермонтов написал: «Кто никогда не бывал на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть взглядом всю нашу древнюю столицу из конца в конец, кто ни разу не любовался этой величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный город, каких тысячи. Москва — не безмолвная громада камней холодных, составленных в систематическом порядке, нет. У нее есть своя душа, своя жизнь». И Аполлинарий Михайлович, будучи сам поэтически настроенным человеком и очень начитанным, и, конечно, знающий лермонтовскую поэзию и прозу наизусть, он как бы следовал его завещанию лермонтовскому. И в его работах есть эта душа и эта жизнь. И начинается она, когда мы выходим из Кремля, о котором я сказала, на Красную площадь. И вот любопытно, что вид дается с того места, с которого мы сейчас входим на Красную площадь, при нашем уже вот времени, в 21 веке, восстановленных Воскресенских ворот. Это Москва во второй половине 17 века, когда она была заново отстроена после набега польского войска. Это тоже грандиозная панорама, это великая картина, она находится в музее Москвы. Теперь называется не музей истории Москвы, он немножко переименован, этот музей, называется просто музей Москвы, потому что много и нашего времени тоже сейчас. Это очень интересное место у нас. И, как всегда, в каждом музее работают у нас замечательные, бескорыстные люди. Вообще, музейные работники – это особая гордость. Так же, как и работники библиотек и журналисты, я бы сказала, которые посвящают себя вот такой культурной жизни. Чего здесь только нет. Если мы входим с этих Воскресенских ворот на Красную площадь, то на картине наш, конечно, взгляд упирается на замкнутое пространство. Вся эта картина, вся эта площадь замкнута двумя великими зданиями. Это Спасские ворота, нам всем хорошо знакомый, и храм Василия Блаженного. И над ними огромное, белых, сложнейших облаках. Аполлинарий Михайлович был мастером в воссоздании жизни облаков на голубом небе. И под ними, под этими облаками, мы видим Великий торг. Так называлось на Красной площади это торговое место. Великий торг. Он его прекрасно сам описывает, Аполлинарий Михайлович, в одной из своих статей. Какие там деревянные лавки, какие там торговые ряды, прикрытые такими деревянными носилами. Какая толпа разнообразная, и женщины здесь есть, и дети, и стрельцы. А на переднем плане исторические сцены. С правой стороны мы видим угол земского приказа. Это учреждение такое, в котором законы утверждались русские того времени. И здесь очень интересные детали и фигуры, которые здесь стоят, имеют свои старинные определения. Здесь есть дьяк, который зачитывает какой-то новый приказ. Есть бирюч, который стоит и охраняет этого дьяка, чтобы его никто не тронул. Есть ярышка, как бы полицейский, который ведет на расправу в земский собор каких-то в чем-то провинившихся двух плохо одетых, несчастных каких-то мужичка. Вот сколько всего надо знать, к сожалению, чтобы понять, что здесь изображено. Это интереснейшая работа, в которой, несмотря на такое обилие изображений, ничего не мешает друг другу. Она не переполнена, она цельная панорама. И Москва, и сам Кремль уже состоит из трех стен. Это такая охрана Кремля. И за каждой стеной прорыт ров. И с правой стороны, и с левой охраняют этот Кремль, стоящий на таких возвышениях пушки. Вот так после нашествия польских войск Москва понимает, что она должна себя так беречь, и спасать от вражеских нашествий. Замечательная картина. Вот она, Красная площадь. Кстати, очень хорошо воспроизведена ее деталь на самой обложке книги. Под голубым небом с белыми облаками. Очень выразительно сделана. И вообще печать тоже неплохая.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что Лидия Степановна Кудрявцева, художественный критик, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор книг и публикаций для детей о художниках и книг об известных иллюстраторах детской литературы, рассказывает нам о творчестве Аполлинария Михайловича Васнецова в контексте своей книги «Древняя Москва в картинах Аполлинария Васнецова».
Что же отмечает наш Аполлинарий Михайлович, которого, я думаю, вы теперь полюбили так же, как и я, и также восхищаетесь им? Что его здесь, около стен в это время Белоснежного Кремля и около уже Китай-города, что его интересует? Представьте себе, это книжная торговля. Недалеко от Спасских ворот было небольшое местечко, где торговали книгами, в маленьких таких деревянных лавочках, маленьких домиках. Их довольно много. Сюда приходили московские книгачеи. Я даже вижу женщину с ребенком. Я вижу простых мужичков. В основном, конечно, это священные лица, самые грамотные в то время люди. Те, которые не умеют читать, рассматривают лубки, картинки, по которым, так сказать, познавали историю наши предки и разные исторические моменты нашей жизни, очень забавные. И тоже здесь и небо, и все вместе схваченное, и очень лирическая и нежная сценка наших предков, любителей почитать и пообсуждать, и поговорить, и побеседовать между собой. И Аполлинарий Михайлович это делает с большой любовью и, я бы сказала, какой-то даже нежностью. Это его акварель тоже здесь воспроизведена крупно, отдельно, чтобы мы понаблюдали. Вот я даже вижу здесь какого-то мужичка, который ест пирожок и чем-то запивает из деревянной ложки. Но самое интересное, на мой взгляд, работа, и сейчас я вам прочту высказывание самого Аполлинария Михайловича по этому поводу на крестце в Китай-городе. Крестец – это значит пересечение нескольких улиц в одном месте.
Как перекресток.
Перекресток, да. И находится эта работа, акварель с черным углем, конечно, здесь обязательно. Везде стоит акварель. Но еще, конечно, работа и линиями у художника. Линии эти, он работает редко карандашом, в основном черным углем. Находится эта акварель в Государственном историческом музее. И я вам просто прочту высказывание самого Аполлинария Михайловича. Китай-город построен был еще в 30-е годы XVI века. Он здесь так показан, этот крестец, что мы видим за ним, что там есть храм Василия Блаженного, который тоже опять замыкает своим прихотливым силуэтом всю композицию. И мы знаем, где этот крестец в Китай-городе находился. Значит, что же видит наш художник? Кружала из харчевни, погреба с фряжскими винами, тут же бардобреи и стригуны прямо на открытом воздухе занимаются своим ремеслом, отчего за многие годы накопился на улице такой слой человеческих волос. Город жил чудный, полный страстей жизнью, средневековый строй жизни до Петровской Руси сказывался во всем и проявлялся для нас в формах, которые можно понять, разве только переселившись мысленно в то стародавнее время. Вот раздались неожиданные причитания о покойнике, выставленном божедомами в одном из гробов покойники, родственники узнали своего родственника. Прошла толпа скоморохов с сопелями, гудками и домрами. Раздался оглушительный перезвон колоколов на низкой колокольне на столбах. Пронесли чтимую чудотворную икону, гребя цепи выведенных на крестец для сбора подаяний колодников. Слышен крик юродивого, песня калик-перехожек. Давным-предавно ушли в прошлое такие обычаи, забытые слова их обозначающие. А мы, благодаря знаниям и воображению Аполлинария Михайловича, вновь побывали в той Москве, и многое из рассказанного в его очерке словно увидели собственными глазами. Вот так. Это рисунок акварель, исполнен в коричневой цветовой гамме. Это цвет старого дерева, дивных затейливых построек. Крепкое бревенчатое строение с витыми кубышчатыми расписными столбами, с просторным гульбищем, питейное заведение, что справа, или, как тогда говорили, кружало. Белеют только два каменных строения, примета нового времени. В старинную архитектуру художникам искусно вписана уличная жизнь. Вот еще что здесь можно увидеть. На земле разложили свой убогий товар бедняки. По деревянной мостовой проехала карета какого-то знатного лица. Неподалеку видны гробы с покойниками, о которых я говорила, а теперь я повторяю, чтобы процитировать нашего Аполлинария Михайловича. «Смерть, любовь, рождение, стоны и смех, драма и комедия – все завязывалось неразрывным, непонятным узлом и живет вместе, как проявление своеобразного уклада жизни средневекового народного города». Вот такая была жизнь совершенно неподалеку от самой нынешней Красной площади. Есть у него и отдельная работа «Спасские ворота Китай-города». Не Спасская башня, о которой мы говорили, Красная площади, которая ведет в Кремль, а Спасские ворота. И за ним, за этими Спасскими воротами, крепкими, могучими, которые тоже охраняли уже часть Китай-города, за ними храм Василия Блаженного и Великий Торг. Мы можем себе это представить. Это начало Китай-города. Очень интересная работа. Опять же, прекрасно изученная архитектура Аполлинарием Михайловичем. Столько мы всего познаем здесь, в особенности на увеличенный на разворот картине. Радость жизни. Ну вот. И давайте с вами покинем Китай-город. Вот так нас познакомил с этой жизнью художник. А Китай-город – это переплетение веревочные, засыпанные землей. Это и называлось Китай. Поэтому такая была стена в то время, которая одно время окружала это место. И так оно и сохранилось. И сохранилось до сих пор Китай-город. От слова «кита». И вот белые стены. Белые стены находились, закрывали следующую часть Москвы в том месте, где теперь наши знаменитые бульвары. И где так и есть названия. Ильинские ворота, Покровские ворота. Господи, их так много. Они идут до самой Яузы. Ворот никаких нету. А мы все еще по старинке их чтим и помним. Здесь проходила белая стена, которая была разобрана при дочери Петра I Елизавете. Эти камни ушли на строительство совсем других домов и так далее. И увлекает здесь нашего Аполлинария Михайловича так называемая семиверхая угловая башня Белого города. Все дело в том, что белую кладку, которая исчезла к тому времени, к XIX веку напрочь, я вам должна сказать, что Москва исчезла в XVIII веке, та, о которой мы говорим, потому что к этому времени, как вы знаете, уже родился другой великий город, город Петра на Неве. И Москва превратилась на некоторое время в такое захолустье. Исхудела она архитектурой, и разрушались ее, и каменные, и деревянные постройки вообще часто сгорали до основания. И вот, значит, при Елизавете даже была разобрана, да, вся стена Белого города. А деревянный город, сразу вам скажу, был уничтожен при Сигизмунде III в XVII веке. Он сгорел дотла и больше никогда не восстанавливался тот город, та часть Москвы, в которую в въезжали приезжие и приходящие в столицу люди. До, значит, первой части 17 века. Это я сразу вам скажу. Это очень тоже милая картина, состоящая из двух частей. Вот эта семиверхая угловая башня. Семь башен над ней. Очень красивая она вся. Здесь и мышекули, из которых стреляют, и амбразуры. И вот эти верхние деревянные с ложками башенки, их семь. Их шесть, и посредине большая крупная. И белый камень. Очень красивый. Это башня, с которой велись наблюдения. Это на юге. Это знаете где? Это недалеко от того места, где сейчас заново восстановлен храм Христа Спасителя. Вот эта часть Москвы где. Здесь она кончалась. Вот этим белым городом. И здесь, с этой башни, наблюдали, вот Москва река течет. Оттуда приходили с юга нашественники, войска хана нового, понимаете, из Крымского ханства, потому что здесь проходила дорога в это Крымское ханство, где жили крымские татары, совершавшие набеги. Но пройти им мимо этого места не удавалось. Здесь оно сильно охранялось. А справа деревянные домики с каменной, очень красивой, зеленым украшенной башнями храм. Это Алексеевский монастырь, который существовал очень долго. И он и сейчас, но есть такой у нас в Москве Алексеевский монастырь, но только он находится в другой части Москвы. Сейчас там проходит Третье кольцо. Очень тоже интересное место. А существовал Алексеевский монастырь вот здесь, за частоколом. Я уже говорила, хотя были каменные стены, а еще в городе, если что-то строилось, то она тоже окружалась своими заборами. Как у нас сейчас дачи все закрылись на одной улице, все друг от друга закрылись. Вот тогда в древности тоже друг от друга все закрывались. Вот такая маленькая, очень уютная и много говорящая нам история белого города. Но самое главное для Аполлинария Михайловича были две части. Это Лубиной торг на трубе, там, где теперь Трубная площадь, и Пушечный литейный двор. Это очень интересные две работы, тоже находящиеся в музее Москвы, акварель и уголь в технике исполнен, акварель с рисунком углем. Выяснилось, что у стен Белого города перед выходом торговали уже готовыми деревянными домами, бревенчатыми избами и бревнами. И много народу туда простого шло, чтобы купить какие-то готовые вещи для строительства дома своего. Здесь, конечно, на подводах везут эти части, и мужики тащат на спине, на плечах что-то, и торгуют еще на зеленой травке люди. И все окрашено в такой светлый, такой спокойный, умиротворенный свет, лучащийся солнечными теплыми лучами. Это лето, а может быть, это уже уходящее лето, тоже поэтическое. И мы видим еще за стенами города два храма русских, которые тоже нам известны. И я все здесь подробно в своей книге. Я вам говорю обо всем очень коротко, но я очень подробно все описываю. Так же, как и Пушечный литейный двор на Никене Длинной. Это гордость Москвы в 17 веке. Из красного камня были построены эти строения, где пушки отливались, где оружие лилось. Понимаете? Вот это большое такое круглое строение на углу Пушечно-литейного двора, из кирпича построенного. Круглая башня, это вот я вам сказала, выделяется на фоне, опять же, синего московского неба. Из-под ее конусообразной крыши валит черный дым. Это литейный амбар. В нем, по мнению художника, содержалась доменная печь с выходной трубой посередине. Вот что это такое. Тут отливались пушки и колокола. К амбару примыкают длинные кирпичные кузницы. Еще несколько черных столбов поменьше уходят в небо. Черные столбы дыма, я имею в виду, топятся печи. Вот интересно, что здесь через Неглинку идет деревянный мост, и на этом деревянном мосту стоят иностранцы. С интересом они разглядывают и пушечно-литейный двор, и одежду русских, которые совершенно иначе выглядят в своих длиннополых платьях, чем иностранцы в накидках, в плащах и в коротких штанишках. Но любопытно, что рядом стоят наши мальчишки в белых рубахах, расшитых крестиком красным, ворот их и рукава. И с таким же любопытством, как иностранцы на все это, эти мальчишки смотрят на иностранцев, на такое же диво дивное, невиданное ими до сих пор. Вот какие странные, дескать, люди появились. Вот как мы друг от друга в то время уже отличались.
Лидия Степановна, и, конечно же, до сих пор сохранились названия. Вот Лубиной торг, да?
Да,
Лубянка.
Лубянка,
Москве,
там,
да?
Пушечная у нас улица.
Улица у нас,
да, хорошая, есть. Каменная. Красивый центр Москвы. Красивый очень центр Москвы. Ну вот, это белый город. Больше мы о нем ничего не знаем, как не знал. И, видимо, наш Аполлинарий Михайлович, какие там бояре жили, в каких домах, какой образ жизни вели. Может быть, его это не очень интересовало. А заинтересовала его жизнь на деревянных улочках, которая окончательно исчезла, как я вам сказала. Она была вся испепелена. Это часть Москвы. И здесь несколько всего тоже работ. Одна из них называется «Выход боярыни». И мы видим Москву такой же деревянной, это окраина города, какой она была при Юрии Долгоруком 500 лет тому назад. 500 лет. Вот так же стоят такие же деревянные дома с наружными лестницами, такие же узкие окна прорубленные, такие же их ограда из этого частокола. Сама улица, но здесь она, конечно, покрыта деревянными досками, иначе боярыне не спуститься со своей свитой по грязи. И любопытные стоят продавцы, торговцы слева в своих лавках открытых и торгуют, между прочим, освежеванными какими-то тушами, то ли коров, то ли быков, не могу понять, торгуют. Да, и здесь вот топор мы видим, которым будет отрубать им части, нужные покупателям этого мяса. И с левой стороны мы видим входные ворота в древний город, башню с большими деревянными воротами и башней такой деревянной, прикрытой тоже деревом. Все дерево, дерево, столь драгоценное. А боярыня нарядно идет в красивой длинном расписном таком наряде, в убрусе на голове, так называлось, покрывала ее, и за ней идет ее челядь. Она в руке несет какой-то узелок. Может быть, они идут в храм куда-то, потому что вообще боярыни не имели права в то время выходить и путешествовать одни. Они вообще ездили в каретах за закрытыми занавесками окнами. То ли она такая смелая, то ли она идет в соседний храм помолиться на утреннюю службу. Ведь недаром же, сказал Аполлинарий Михайлович, город жил чудный, полный страстей жизнью. Он проживает с свечами целый день, с раннего утра наш Аполлинарий Михайлович, до поздней ночи. Загремели, пишет он, замки и цепи, застучали молоты, заскрипели банные журавцы. Пошли по площадям банники, кисельники, сбитенщики. Повалил московский народ на улице. Пошел чередою день. Вот такая была жизнь с его точки зрения, и она очень справедливая и точная. И еще два события уличных в деревянном городе, потому что их никуда уже больше не пускали, отражает народную жизнь, которая прежде всего интересовала Аполлинария Михайловича. Вот боярыня в своем нарядном туалете, она, пожалуй, единственная на его картинах. А в основном это жизнь простого народа, который был ему так близок с самого детства, который был ему понятен, и душа его русского человека была очень, так сказать, ориентирована на жизнь русского народа. И называет он свою акварель, которая находится в Третьяковской галерее, кстати, «Медведчики». Это тоже уличные такие актеры, что ли, своего рода дрессировщики. Они ведут уже стареньких, между прочим, дрессированных медведей, которые будут показывать разные какие-то там сценки из жизни, чего-то там будут их пихать, толкать эти несчастные актеры-медведчики, дрессировщики, чтобы порадовать жителей этой бедной, скромной улицы. Впереди идет мальчишка, трубу дудит, какой-то человек бьет в барабан палочками, но нету зрителей-то. Почти пустынно улица. А вот с правой стороны домик с открытым крыльцом и лестницей под навесом, и видно, как мальчишку тянут в этот домик чьи-то руки, а мальчишка оглядывается. Ему хочется посмотреть на этих медведчиков, порадоваться, похохотать, посмеяться. А нельзя. Они уже царским приказом запрещены. И мальчишку уводят от греха, что называется, подальше. Ни-ни. Вот маленькая деталь, а мы понимаем уже, что в это время происходило в народной жизни. И должна вам сказать, что на этой улочке, как и на той, где боярыня идет, наверху есть высокий каменный дом. Вот уже появляются жилые дома. И здесь, в деревянном городе, вот рискнул наш Аполлинарий Михайлович изобразить, я бы сказала, что он в 4 или 5 этажей. Каменный дом. Каменный, и там, и здесь, по каменному дому уже появляется новая жизнь и новое отношение к ней. Там труба наверху. Может быть, этот дом принадлежит тоже какому-то богатому лицу. Здесь же не может быть отдельных квартир. Да, люди жили в то время домами, а не квартирами. И вот тоже на целый разворот распахивают рисунок Васнецова-Скоморохи, которые идут со своими сапелями, дудками и игрищами, идут они по заснеженной, морозной, ледяной Москве. Каких-то собачонок, какой-то там дворник гонит веником. Чего вы лаете? Уходите отсюда. А с правой стороны полуголый юродивый в веригах металлических, тяжелейших. Голова у него открытая, курчавая, вся в снегу. Жутко высохшие руки. Он крестит этих скоморохов старым крещением двуперстным, что, мол, это грех, грех, Бог с вами, куда вы идете? Бога с вами нет. Вот он их крестит. Вот такая сценка. А с левой стороны кружала. Конечно, там кто-то там еще и попивает что-то крепенькое. Да, такая вот снежная Москва. И, конечно, не мог обойти вниманием то, о чем я вам уже не раз говорила, но там было показано это в композициях городских, а здесь целая банная улица, общественной бани, общественной, не частной, потому что у каждого дома обязательно были бани, а здесь общественные бани, то есть в нее входили, как и сегодня, разные люди и мылись вместе, сообща, общественные бани на реке Неглинной в 17 веке. Вот эта литография, то есть отпечатанная на камне работа Аполлинария Михайловича, находится, между прочим, в Художественном музее Минска, Беларуси. И здесь бани по-черному тоже топятся, целая улица. Какой-то голый мужичишка в снег ныряет из горячей бани, купается в снегу. А здесь проходит какая-то пожилая женщина с ребенком, на санках везет свой скарб. И какая-то здесь поберушка стоит, и ее крестит проходящая женщина и подает ей милостыню. То есть целая народная сценка. Вон в глубине храм деревянный с крестом наверху, на куполе. Своя жизнь здесь идет. Вот как он пишет об этом, наш Аполлинарий Михайлович. Суббота. Видите, суббота. Я вам уже говорила, только в субботу. суббота, работы кончились и в кузнецах, а есть кузнецкое, и в котельниках. Не стучит уже молот, и не дуют меха. В гончарах и серебряниках расходится рабочий люд после трудового дня. Пошел народ по баням с вениками под мышкой, шайками в руках. А кто на голову наденет, чтобы не тащить лишнюю вещь в руках? Скрипят, ревут банные журавцы, поднимая и опуская длинные шеи с бадьями на веревках. Работают водоливы. Синеет Москва в зимних сумерках полусвета, а в банях мужицких и женских по отдельности давно зажгли сальные коптилки-ночники. В Москве было много и общественных бань, отмечает Аполлинарий Михайлович, и каждый более или менее богатый двор имел свою мыленку. Вот как они в то время бань-то называли, мыленки, а бедные могли не иметь, вот они и ходят сюда. И вот он изображает самые разнообразные типажи, но лирическими, такими чуть ностальгическими, чуть такими лирическо-печальными выглядят его работы, с которыми он прощается как бы с Москвой. Уличная решетка, ночь. Это опять деревянная улица Москвы. Она закрыта заборчиком, таким решеткой, с решетчатыми воротами, и стоят рядом с ней ночные сторожа. Они охраняют город от случайных людей, не пускают в ночную Москву какое-нибудь жилье, которое вот-вот может ограбить спящих москвичей. Боже упаси! А вот с правой стороны я вижу с кубышетой крышей высокий дом боярский. Но в основном это бедные такие домики. И очень лирическое, низкое небо, такое же бело-коричневое, как и сама улица, как сам снег лежащий, как сами тени от этой решетчатого заграждения. Они лежат волнистыми линиями на снегу. А потом все как бы завьюжило, закружило эту древнюю Москву. Переходим к другой. И остался только здесь недостроенный сруб и старая маленькая звонница с тремя колокольчиками, которая когда-то служила главным призывом ко всему, сообщает людям и о беде, и о радости. Тишина здесь. Называется она «Вьюжит», «Старая Москва». Я ею заканчиваю нашу работу, всю книгу. Это как бы прощание с Москвой. Навсегда со старой. Все как дымкой подернулось, завьюжило, замело, спрятало метель старую Москву. Неясно различается одноглавная церковка, незаконченный сруб, одинокая звонница, холодное дыхание времени. Прощание навсегда ушедшим, я так воспринимаю эту работу акварель, невозвратимым. Прощание со старой деревянной Москвой. Уже невидимый. Спустя 200 лет нашествия Наполеона город сожгут сами москвичи, чтобы не достался врагу. Как говорил Александр Бенуа, смотря на работы Аполлинария Васнецова, посвященные 17 веку, вычурная, странная прелесть, он говорил, воспроизведена Васнецовым, она погибла навсегда. После войны 12-го года наполеоновской город отстраивали уже на европейский лад. Древнерусский стиль стал историей. Друзья мои, но не будем горевать. История наша жива. Стоит только увидеть Красную площадь с Василием Блаженным, стены, башни Кремля, Спасскую, увидеть храмы, Успенский, Архангельский, Благовещенский собор, Ивана Великого, Грановитую палату, как и наши предки. Согласитесь, мы любуемся красотой древней нашей и гордимся ею, и любим ее, нашу старую Москву.
Дорогие братья и сестры, и очень хочется добавить, что наш великий русский художник Аполлинарий Михайлович Васнецов не только в своих бессмертных работах воспел древнюю Москву, охраняя ее историю, охраняя эту священную ее красоту для нас. Но кроме этого, он еще и был единственным из всех художников, который пытался отстоять храм Христа Спасителя от его сноса. А напомним, что ведь храм Христа Спасителя, вот только что мы говорили о войне 1812 года, о том, как горела Москва, а ведь он был построен именно в память защитников России во время войны 1812 года. Аполлинарий Михайлович, единственный из тех художников, написал свой протест в газету «Известия». И ведь это было в те времена, когда он мог поплатиться за это буквально жизнью. К сожалению, газета «Известия» так и не опубликовала его письмо, но оно сохранилось.
Да, Аполлинарий Михайлович был очень принципиальный, очень стойкий в своих убеждениях человек. Он достойно прожил свою жизнь, и он умер всего лишь 76 лет. Он скончался от очень тяжелой болезни. Стойко ее выдерживал до самого конца. И похоронен он там же, как и его старший брат Виктор Михайлович на Веденском кладбище. И вот существует квартира-музей, как существует дом-музей Виктора Михайловича в Москве. А в Вятке чтят очень своих земляков и очень гордятся, что они из Вятского края, наши Васнецовы. Музей их художественный носит их имя. Имя Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича. И в конце 20 века рядом с входом в музей был поставлен им памятник двум братьям. Уже не молодой, сидящий в кресле Виктор Михайлович и рядом с ним стоящий Аполлинарий Михайлович. И в Рябове музей, сохраненный этот дом, приведенный в полный порядок, с интереснейшей экспозицией, с интереснейшим экскурсоводом, который там и проживает, историком. Не знаю, как на сегодня, но когда я была, там была семья замечательная, и художник был директором этого музея. Рябово существует. Вечная память нашим художникам.
Закончились передачи, посвященные великому русскому художнику Аполлинарию Михайловичу Васнецову. О нем вам повествовала Лидия Степановна Кудрявцева в контексте ее книги «Древняя Москва» в картинах Аполлинария Васнецова. Лидия Степановна – художественный критик, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Московского союза художников, член союза журналистов, лауреат многочисленных премий, автор книг и публикаций для детей о художниках и книг об известных иллюстраторах детской литературы. Лидия Степановна была многолетней заведующей отдела искусства в журнале «Детская литература». Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Прозвучала передача из цикла «Мы рождены для вдохновения». Рассказы Лидии Кудрявцевой о художниках.